так далее. Это совершенно нормальные вещи. В общем-то, этим пользовались и в Советском Союзе. Просто объемы были разные. Я это знаю не понаслышке, не думаю, не скажу какую-нибудь...
Но вы занимаетесь территорией, этим регионом еще с 80-х годов.
Скажу какую-то тайну, что, например, нашим российским дипломатам на то, чтобы ангажировать политическую элиту в странах народных демократий, выдавались там баночки черной икры, водка столичная и так далее. В то время как, например, американские дипломаты на...
Русский набор.
Да, соответствующие встречи носили определенные чемоданчики с зелеными купюрами. Да, вот уровень покупки политической элиты, в конце концов, сказался в момент развала социалистического блока. Да, вы помните бархатную революцию, как моментально политическая элита отказалась от всех лозунгов, которые до этого она проповедовала в своих странах под, вот там, скажем, руководством СССР. Так, может быть, покупать надо тоже умеючи? И в этом, так скажем, ничего зазорного нет.
При этом это не есть унижение своих партнеров?
Совершенно нет. Совершенно нет. Это
не превращение в марионеток. Это мы не об этом говорим.
Дело в том, что марионетка, опять же, марионетки рознь. Одно дело, когда ты просто покупаешь, да, а другое дело, когда ты, покупая, еще убеждаешь в правильности тех или иных действий. То есть, когда некие... ценности, принципы, взгляды определенной стороной разделяются. В этом смысле нам таких вот тесных контактов с балканскими странами легко достичь, потому что мы исторически на одной основе, да, существуем. И даже вроде бы, казалось бы, катализированное от слова католицизм, да, Словения...
А Максадоль, да. Я даже не знаю, да, вот, от слова Макдональдс.
Словения все равно ближе к нам, конечно, чем какие-либо другие страны. И в этом смысле мне хотелось немножко даже покритиковать наше дипломатическое ведомство. Я смотрела на кандидатуру послов, в частности, специалистов по Балканам там не представлено. Там африканисты, там люди, которые занимались там системой безопасности. Вот вы специалистов туда, и, может быть, тоже...
Знаете ли, после того, что происходит в странах Магриба, может быть, это и не так плохо. По крайней мере, некие ростки увидят сразу. Спасибо большое. Елена Пономарева была у нас здесь в студии, доктор политических наук. Встретимся завтра. Всем приятного вечера.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Около 5000 манифестантов в сирийском городе Хомс отказываются покидать центральную площадь Баб-Аса. По поступающим сообщениям, молодежь устанавливает палатки, всем своим видом демонстрируя решимость повторить опыт египетской революции. В площади тем временем подтягиваются водометы и спецчасти по подавлению беспорядков. Они пока не предпринимают попыток разогнать участников акции протеста, скандирующих лозунг «Народ хочет смены режима». Ранее было объявлено, что сторонники оппозиции не покинут площади до тех пор, пока не будет отменен режим чрезвычайного положения, действующего в Сирии 48 лет. Разбившийся в Судане вертолет Ми-17 не принадлежит к российской вертолетной группе, которая работает в этой стране в рамках миссии ООН, сообщили в Минобороны. Авиакатастрофа произошла в городе Эль-Фашер, столице Северного Дарфура. На борту вертолета находились 3 человека, 3 члена экипажа и 2 пассажира. Все они погибли. Вертолет выполнял обычный административный полет. В настоящее время в Северном Дарфуре продолжаются военные действия между суданской армией и объединенными силами повстанцев. Правительственным войскам противостоят многочисленные группировки, которые добиваются свержения режима президента Аль-Башара. Судно Международная организация по миграции эвакуировала около 1000 иностранцев из Мисураты на северо-западе Ливии, сообщает в понедельник британская газета «Гардиан». Большинство эвакуированных – иностранные рабочие. Среди них 100 ливийцев, 23 из которых получили ранения в ходе столкновений между ливийскими правительственными войсками и оппозиционерами. В настоящее время Мисурата контролируется силами оппозиции. Войска ливийского лидера Муаммара Каддафи осаждают город в течение 2 последних месяцев. И в продолжении темы самолеты стран НАТО, участвующие в военной операции в Ливии, в воскресенье уничтожили 9 складов и бункеров с боеприпасами, 5 радаров ПВО, 4 пусковые установки и 2 ангара войск ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Альянса. Всего с 31 марта, с момента перехода операции коалиции под командование НАТО, было произведено свыше 1000 боевых вылетов с целью обеспечения бесполетной зоны над Ливией. Конфликт из-за остановки Франции поездов с беженцами разрешен. Проблема решена, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителей МИДа Италии. Сейчас, по его словам, обе стороны решают, как избежать подобных разногласий в будущем. Накануне Франция заблокировала въезд на территорию страны поездов из Италии через город Ментон. Именно таким маршрутом во Францию приезжают нелегальные мигранты. Впоследствии итальянский посол выразил протест по поводу действий Парижа. Агентство ИТАРТАС уточняет, что власти Италии выдают беженцам разрешение на временное пребывание. Подобный документ позволяет свободное передвижение в Шенгенской зоне. Министерство туризма Египта 25 апреля начнет в России рекламную кампанию по продвижению отдыха в этой стране. На нее выделено более 3 миллионов долларов, сообщила директор туристического отдела посольства Египта в Москве Нахет Назми Аят Хана. Популяризировать отдых в Египте будут на телевизионных и радиоканалах в торговых центрах. Кроме того, в этом году много мероприятий запланировано в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Москве, чтобы поддержать туризм. Среди них, например, музыкальные фестивали, сказала представитель посольства. Российские туроператоры не продавали туры в Египет в феврале и марте в связи с рекомендациями российского МИД, когда в стране проходили народные волнения, приведшие к отставке президента Хосни Мубарака. В ЮАР в результате несчастного случая погиб известный итальянский бизнесмен Пьеро Феррера. Он возглавлял одноименную компанию, которая специализируется на выпуске шоколадной продукции. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти 47-летнего предпринимателя. По информации итальянских СМИ, он находился в ЮАР в рабочей командировке. Группа Феррера – один из крупнейших в Европе производителей шоколада. Ее популярные изделия продаются в России с начала 90-х годов. Лауреатом самой престижной номинации авторитетнейшей в журналистике Пулитцеровской премии за служение обществу стала газета «Лос-Анджелес Таймс». Издание подняло тему коррупции местных властей в небольшом калифорнийском городе Белл, где чиновники установили себе небывало высокие зарплаты. Публикация привела к расследованию, арестам и реформам. Лауреаты Пулитцеровской премии объявлены в понедельник в стенах Колумбийского университета. Они были отобраны из более чем 1000 подданных журналистских работ в 14 номинациях. История Пулитцеровской премии ведется с 1917 года. Ее размер составляет 10 тысяч долларов. Критериями журналистского мастерства названы качество написания, объективность и взвешенность взглядов, а также использование мультимедийных средств.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Берлине и Амстердаме плюс 19, ясно. В Брюсселе плюс 22 градуса, в Вильнюсе плюс 11. В Минске и Бресте ясно и 13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге плюс 7, малооблачно. В Москве плюс 11, ожидаются дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Новым наставником московского футбольного «Спартака» может стать Андрей Кобелев, ранее руководивший столичным «Динамо». На этом настаивает РИА Новости. Тем временем интернет-портал «Спорт сегодня» сообщает, что Кобелев уже провел часовую встречу с президентом «Спартака» Леонидом Федуном. Сам глава красно-белых заявил, что имя преемника Карпина он назовет во вторник или среду. Напомним, что накануне Валерий Карпин по личной инициативе покинул пост главного тренера красно-белых и теперь сосредоточится на работе генеральным директором клуба. В свою очередь, известный футбольный эксперт Евгений Ловчев в интервью нашей радиостанции выразил мнение, что кандидатура Андрея Кобелева для работы в московском «Спартаке» видится ему как минимум спорной.
Я человек, который был критиком Карпина как тренера все последнее время, потому что я видел, что ему не дано этого. Да он особенно не стремился раньше к этому. Он нигде не работал ни дня тренером до «Спартака». Надо прекратить наши топовые команды, какая им является и «Динамо», и «Спартак», приглашать тренера с приставкой вопроса, а получится у него или нет. Теперь Разговор идет о Кобелеве. Тоже небольшой тренерский опыт. То помощником был у Семина, у Романцева, еще у кого-то. 2-3 года поработал в «Динамо». Тоже это не тот случай, когда надо на «Спартак» прям назначать. Да, у него побольше опыта. Возможно, у него получится. Но вопрос, а получится ли у него, существует. Вы скажете, а кого? Я не отвечу вам. Это должно задуматься руководство «Спартака», которое платит деньги. Надо брать того, у которого много, где уже получалось, и у которого эта приставка не будет существовать.
Футбольная Томь на финише 5-го тура чемпионата России одержала первую победу в сезоне, одолев на выезде «Спартак» из Нальчика со счетом 2-1. В составе сибиряков голы в первом тайме забили Йокич и Голышев. У хозяев за несколько минут до финального свистка отличился Портнягин. Таким образом, Томь поднялась на 15-е место в таблице, опередив московский «Спартак». А «Спартак» из Нальчика опустился на 12-ю позицию. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Панорама мировых событий в материалах наших обозревателей и комментариях экспертов. И все это в ближайшие два десятка минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Российских школьников будут тестировать на наркотики по закону. Цели гуманитарной операции НАТО в Ливии вызывают сомнения. Все российские АЭС прошли тесты на подземные толчки и цунами. Кубинская перестройка начнется с омоложения правящей партии. Гонконгская биржа нашла партнера в Москве и уже вынашивает план слияния.
Сегодня в мире.
Искоренять наркотическую зависимость россиян надо еще в школе, но только по закону. О том, как бороться с пагубным пристрастием, не нарушая прав человека, говорили в понедельник на выездном заседании Президиума Госсовета в Иркутске. Там президент Дмитрий Медведев и выдвинул инициативу разработать федеральный закон о тестировании школьников на наркотики. А тех взрослых, кто втянут в незаконный оборот зелья, предполагается поставить перед выбором – тюрьма или лечение. Целесообразна ли такая замена наказания для наркоманов, правительство решит в ближайшие два месяца. Впрочем, по мнению главы государства, борьба с наркотиками не обязательно должна упираться в закон. К примеру, работодатели вполне могут проявить инициативу и сделать отказ от употребления наркотических веществ одним из условий трудового договора. О жестких антинаркотических мерах, которые обсуждались в Иркутске, в материале Марианы Ожерельевой.
В мире наркотики употребляют более 100 миллионов человек. Таковы данные ООН. Как отметил на заседании Дмитрий Медведев, большинству цивилизованных государств приходится бороться с этим злом. В России, по данным на начало этого года, официально зарегистрированы 650 тысяч наркозависимых. Однако эксперты убеждены, что их в несколько раз больше, около 2-2,5 миллионов. Причем 70% наркоманов – молодежь в возрасте до 30 лет. Есть новость и похуже. Возраст россиян, впервые попробовавших наркотик, снизился до 11-12 лет. По мнению президента, в нынешнем положении необходимо ввести по всей стране тестирование школьников. И для этого надо принять соответствующий федеральный закон. Понятно, что подобное тестирование – проблема не только юридическая, но и этическая. Далеко не все родители относятся к этой идее положительно. Некоторые считают, что тесты нарушают право на частную жизнь. Однако те, кто пережил трагедию деградации личности и смерть своего ребенка, прекрасно понимают необходимость такой меры. В последнее время широкое распространение получили наркотики, которые можно изготовить из подручных средств, в частности, из лекарств, продаваемых в аптеках. И, к сожалению, не последнюю роль в популяризации таких веществ играют СМИ, отметил Дмитрий Медведев.
Я вот сейчас набрал в Яндексе. Первое, что выскакивает в поисковой строке – дезоморфин, способ изготовления. Само по себе мы с вами понимаем, поиск, допустим, того или иного контента не является ни преступлением, ни правонарушением. Но содержание соответствующей информации в сайтах уже образует определенный состав или правонарушения, или преступления. И в этом смысле я абсолютно согласен. Несмотря на то, что я всегда выступал и выступаю за свободу интернета, в случаях, когда речь идет о явном нарушении закона, у провайдера есть все возможности для того, чтобы прекращать деятельность этих сайтов. Нам скажут, ну и черт с ним, он прекратит, а там на зеркальном сайте еще появится, за границей появится. Это отговорки для ленивых. Надо закрывать.
Действительно, средства массовой информации в борьбе с наркоманией могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Некоторые могут воспринять предложение о закрытии ресурсов как покушение на свободу слова. Однако здравомыслящие люди отличают свободу от преступления, подчеркнул в интервью «Голосу России» руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев.
Борьба с распространением наркотиков, с использованием наркотиков должна вестись ежедневно, настойчиво. В том числе эта борьба должна вестись и в средствах массовой информации в виде запрета всякой пропаганды наркотиков, объяснения вреда наркотиков и так далее. Здесь идет вопрос о том, не будет ли означать запрет на пропаганду наркотиков подрыв свободы слова. Но свобода – это есть, как известно, осознанная необходимость. Свобода должна в любой области жизни общества способствовать укреплению морально-политических основ общества, здоровью нации, а не должна вести к его разрушению.
Внимание государство будет уделять, естественно, не только профилактике. Надо что-то делать и с теми, кто уже попал в зависимость. На Госсовете прозвучало предложение внимательнее рассматривать преступления, совершенные под воздействием наркотиков. В большинстве случаев таких преступников будут направлять на принудительное лечение. Для тех же, кто распространяет смертельные зелья и тем более вовлекает в это несовершеннолетних, уголовная ответственность еще более ужесточится.
Сегодня в мире.
В Москве не верят в искренность ливийских планов НАТО и не исключают, что Альянс решится на сухопутную операцию с благой целью – обеспечить безопасность гуманитарных конвоев. Такой сценарий считает вполне возможным посол России при НАТО Дмитрий Рогозин. О бедственном положении населения Ливии все громче говорят и в самой стране, и в международных организациях. Однако, как напомнил Рогозин, гуманитарная катастрофа в Ливии началась как раз после бомбежек сил коалиции. Россия призывает ООН и контактную группу не допустить нарастания гуманитарной катастрофы в Ливии, что только отдалит перспективы политического урегулирования в этой стране. О ситуации на африкано-ближневосточной дуге нестабильности Анна Форостенко.
Москва настаивает на том, что все стороны, участники конфликта, должны неукоснительно соблюдать нормы гуманитарного права и прав человека, делать все для защиты гражданского населения. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что помощь населению Ливии осложняется непрекращающимися боевыми действиями. Тем временем президент США Барак Обама признал, что ситуация в Ливии зашла в тупик. Несмотря на то, что система ПВО Каддафи, скорее всего, уничтожена, его войска не прекращают атаки от Джадабии и держат в блокаде Мисурату. В связи с этим позиция России и призывы защищать гражданское население приобретают особый смысл, отметил в интервью «Голосу России» политолог Станислав Тарасов.
Теперь уже и Лондон, и Соединенные Штаты Америки открыто говорят о наступающей гуманитарной катастрофе, которой подвержены как западная, так и восточная часть Ливии. Нужно выработать новую дорожную карту, которая могла бы быть приемлема для всех сторон.
Похожая ситуация может сложиться и в других странах региона. В Йемене многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха были разогнаны полицией, которая не только использовала слезоточивый газ, но и открыла по демонстрантам огонь. Йеменская оппозиция настаивает на том, чтобы президент Салих отказался от власти, и тогда его выпустят из страны. Если президент не согласится на этот вариант, оппозиционеры не берутся предположить, что его ожидает. Массовыми волнениями охвачена и Сирия. Сторонники и противники режима Башара Асада стреляют друг в друга. Некоторые наблюдатели говорят о том, что ситуацию в Сирии подогревает окружение Башара Асада. Так называемая «старая гвардия», которая осталась со времени отца нынешнего президента Хафиза Асада. Фактически, нынешние выступления в Сирии направлены против старых порядков, с которыми борется и Асад, говорит российский политолог Георгий Мирский.
В значительной части современной молодежи до смерти надоел этот репрессивный, тусклый режим, который не расстреливает никого, правда, но и ходу не дает людям, которых можно заподозрить в том, что они критически как-то относятся к правительству.
Понимая, какие проблемы стоят перед страной, Башар Асад, судя по всему, поступил гораздо мудрее, чем его старшие и более опытные соседи. Он решил не препятствовать процессу перемен, а попытаться его возглавить. Первые шаги уже сделаны – формирование нового правительства и освобождение из тюрем курдов. Но для того, чтобы сделать главный шаг – отменить режим чрезвычайного положения, который действует в стране полвека, надо отречься от пережитков прошлого. Если Асад сумеет освободиться от влияния старой элиты, то в будущем он сможет не только проводить собственную внешнюю и внутреннюю политику, но и заслужить статус самого опытного и дальновидного политика региона, несмотря на возраст.
Масштабные экономические и политические реформы станут основой перестройки на Кубе, а начнется она с омоложения правящей коммунистической партии. Об этом ее руководитель Рауль Кастро объявил в 50-ю годовщину событий в заливе Свиней, когда кубинские повстанцы отбили атаку американских наемников. Сенсационные планы были озвучены на съезде Компартии, который уже называют историческим. Тему продолжит Роман Мамонов. На острове Свободы почувствовали ветер перемен. В таком духе высказываются журналисты, политологи, да и простые кубинцы о проходящем в эти дни съезде коммунистической партии. Иерархи кубинской политики так публично и масштабно не собирались уже полтора десятилетия. После рокировки в семейном тандеме Кастро в 2008 году, когда на смену Фиделю пришел Рауль, все надеялись, что на Кубе начнутся реформы. И кажется, этот час пробил. Рауль Кастро решил начать с перемен внутри самой партии.
Пришли к выводу о необходимости сократить до 10 лет срок пребывания на высших государственных постах. Это продиктовано изменившейся ситуацией в стране. Сейчас все не так, как было сразу после революции.
Такие громкие, если не сказать сенсационные заявления Рауля Кастро сразу породили волну слухов о возможном уходе из политики его брата Фиделя, который номинально остается главой государства. На его место прочат вице-премьера Марино Мурильо. Именно он является главным разработчиком экономических реформ. А таковых на съезде Компартии будет обсуждено почти 300. Тут и отмена карточной системы, и сокращение госсубсидий промышленным предприятиям и снижение числа госслужащих, говорит эксперт по странам Латинской Америки Виталий Макаров.
Это возможность введения частного сектора и расширения его. Как было сказано Раулем Кастро, из государственного сектора управления будет уволено около 500 000 человек. Это значительная часть трудоспособного населения. Вот сразу вопрос, а куда им уходить? Потому что частный сектор, по-моему, около 5% на сегодня занимает в экономике Кубы. Поэтому речь идет о новых возможностях развития частного рыночного хозяйства. А это серьезная вещь, и тут одним ударом все это узел не разрубишь. В связи с этим они должны решать вопросы демократизации. А рыночное хозяйство, как известно, без развития демократии развиваться не может.
Впрочем, Рауль Кастро сразу оговорился, что речь идет не о шоковых реформах, а о постепенной реализации новой экономической доктрины. К тому же незыблемой остается ведущая роль коммунистической партии. О политических послаблениях и диалоге с оппозицией пока речи нет. Сейчас кубинским властям куда важнее найти в собственных рядах молодых политиков, открытых переменам и новым экономическим веяниям. Ведь реформы нужно кому-то проводить.
Ситуация на японской станции «Фукусима-1» будет стабилизирована до конца нынешнего года. Это обещает компания-оператор аварийной АЭС «ТЭПКО». Предложенный ею план включает несколько этапов – от охлаждения реакторов до изоляции специальными материалами разрушенных зданий, где располагаются три реактора АЭС «Фукусима-1». Эта авария заставила российских атомщиков ужесточить испытания на прочность, которым подвергаются отечественные АЭС. Все они выдержали новый стресс-тест, объявил в понедельник глава «Росатома» Сергей Кириенко. Об этом он сообщил на международной конференции в Киеве по случаю 25-й годовщины аварии на Чернобыльской станции. О работе конференции мы расскажем подробнее в следующей программе. А пока о безопасности современных атомных станций вообще и российских в частности. Слово Роману Мамонову.
Российские станции нового проекта способны выдержать ситуацию и ряд факторов, которые произошли в Японии и привели к аварии на АЭС «Фукусима-1». По словам Сергея Кириенко, новые технологии реакторов соответствуют всем стандартам безопасности и гарантируют не выход из строя всех систем.
Безопасность атомной энергетики, может ли она обеспечиваться? Но это совсем не означает, что мы можем просто совершенно спокойно отмахнуться от уроков Фукусимы и сказать, что наши современные атомные станции спокойно это выдержат, хотя это правда. Мы уже делали для себя модели, что если нашу современную атомную станцию просто разместить на Фукусиме, то даже если произошло все то же самое, там 9-бальное землетрясение, 14-метровая волна, способна бесконечно долго, не только несколько дней или там несколько недель, бесконечно долго поддерживать безопасность. Всем действующим международным нормам и требованиям российские станции соответствуют, но мы двигаемся дальше. Мы говорим о том, что после Фукусимы мы считаем, что придется ужесточать некоторые международные нормы. Новые наши станции будут соответствовать всем мысленным требованием.
Российские эксперты-атомщики сегодня говорят о том, что развивать мирный атом необходимо на совершенно иных принципах. Атомная энергетика чрезвычайно устойчива к стихийным бедствиям, таким как землетрясение и цунами. Но практика, события на АЭС Three Mile Island в США, Чернобыльской атомной станции на Фукусиме-1, показывает, что вероятность тяжелых аварий существует, и они случаются, подчеркивает президент российского газового общества Валерий Язев.
Необходимо переходить к новому поколению АЭС с естественной безопасностью. атомный реактор, который будет защищен от тяжелой аварии законами природы, а не только техническими устройствами всевозможными. В России разработаны конституциальные и технические проекты таких реакторов. Следует отметить, что уже сегодня в проекты новых реакторов требуется закладывать пассивную систему расхолаживания реакторов при аварийной остановке.
Второй урок Фукусимы – блоки не должны располагаться слишком близко друг к другу, поскольку это привело к тому, что взрывы на одних реакторах не позволяли работать на других. По мнению Валерия Язева, необходима подготовка персонала АЭС к работе в экстремальных условиях, чего не было на Фукусиме-1 и что на постоянной основе проводится на всех российских атомных станциях. Третий урок – японскую станцию надо восстанавливать с использованием новых проектов и новых требований, а старые – пересмотреть, подчеркивает российский физик-атомщик Булат Нигматуллин.
Новые реакторы и, соответственно, даже если цунами прорывается, то здание и сооружение всех систем, включая систем расхолаживания, должны быть выдержать этот удар. Хранилище облученного ядерного топлива, это 1700 тонн сегодня, двинул бы на территорию Фукусимы-2, дальше от этого территории, чтобы не попало в зону опасную, даже если бы прорвалась бы дамба. И целый ряд еще целых новых страховочных мероприятий на самые сложные природные катаклизмы с запасом. И это будет, кстати, касаться и других станций, в других странах, на океаническом побережье Китая и, самое важное, в Соединенных Штатах. Там есть станции тоже на океанском побережье, и там тоже Калифорния, там есть очень серьезные опасности серьезнейших землетрясений.
Эксперт полагает, что такая организация, как Комиссия по атомному надзору США, сделает жесткие выводы и заставит собственников провести соответствующие мероприятия. В то же время ни одна из стран, с которыми работает Россия, не изменила своих планов по сооружению АЭС. В первую очередь это касается ключевых партнеров Китая и Индии, подчеркнул Сергей Кириенко. В ходе только что завершившегося в Китае саммита БРИКС было подтверждено, стратегический выбор в пользу развития атомной энергетики не претерпит изменений.
Механизм международного партнерства по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций должен быть создан в самое ближайшее время. В этом уверен президент России Дмитрий Медведев. По его мнению, развитие ситуации вокруг атомной электростанции «Фукусима-1» показало, насколько нескоординированными могут быть действия в устранении последствий аварии такого масштаба. Эксперты согласны, существующая система не отвечает нынешним вызовам и предлагают свои решения. Какие именно, разузнала Наталья Королева.
После землетрясений и цунами, которые произошли в Японии в начале марта, потребовалось несколько дней, прежде чем иностранным спасателям было дано разрешение начать работы по ликвидации последствий ЧС. После аварии на АЭС «Фукусима-1» правительство Японии также долго не могло согласовать формат участия зарубежных специалистов. В связи с этим призыв России незамедлительно ввести механизм оперативного международного реагирования звучит более чем своевременно, подчеркивают эксперты. Существующая практика позволяет действовать достаточно быстро, но она не рассчитана на условия, когда происходит несколько ЧС. В таких случаях необходимо привлечение масштабных сил, рассказал в интервью «Голосу России» член Высшего совета организации «Российский союз спасателей» Андрей Легошин.
Предложение, с которым Россия вышла, в общем-то, это очень правильно. Знаете, что, например, наши регулярно занимаются тушением пожаров в Италии, в Греции. Это норма. Но пока договоренности, которые касаются там двух сторон, это достаточно долго решается. К сожалению, на это уходит достаточно длительное время. Ну, я думаю, что здесь нужно многосторонние договора о взаимопомощи, ну, в зависимости от местоположения там группы стран.
Помимо специальных спасательных отрядов, которые функционируют в той или иной стране, существуют международные силы реагирования в рамках гуманитарных организаций. Крупнейший из них в составе ООН. Однако до сих пор не прописан четкий механизм действий в конкретных случаях, указывает Андрей Легошин.
Времени реагировать весьма продолжительное. В результате всевозможные там спасательные команды, которые из всего мира собираются во времени к 3-4 суткам после природной катастрофы. Поэтому вот эти моменты нужно оговорить и продумать, наверное, заранее, чтобы не в момент какой-то случившейся беды начинать переговоры о привлечении там сторонних спасательных сил. Какой-то либо устав, либо какой-то документ, который детально пропишет, как те или иные спасательные силы той или иной страны должны приходить на помощь и в каком случае. На местных уровнях это можно делать по договоренностям с местными властями. Им нужно дать такие полномочия. Надо выпустить большое количество документов нормативных, которые детально пропишут.
Эксперты отмечают, что такой же коллективный подход должен быть в случае предотвращения и ликвидации последствий техногенных катастроф, в том числе аналогичных аварий на АЭС «Фукусима». После разрушительного землетрясения 11 марта в Японии не стихают повторные толчки. По прогнозам специалистов, сейсмическая активность в Тихоокеанском регионе в ближайшее время только усилится. И под удар может попасть все западное побережье США. В этом смысле вопрос активизации глобального сотрудничества, который подняла Россия, актуален как никогда.
Одна из ведущих в мире фондовая биржа Гонконга нашла партнера в российской столице. В Гонконге даже не исключают слияние в той или иной форме с московской межбанковской валютной биржей, которая только создается. Об этом глава гонконгской биржи Рональд Аркуля сообщил во время посещения президентом Дмитрием Медведевым этой мировой финансовой площадки. С подробностями Максим Измайлов.
Как выяснилось, проблема наращивания активности за счет слияния стала актуальной для руководства гонконгской биржи после того, как ее конкуренты по всему миру начали стремительно объединяться. Рональд Аркули видит в ММВБ партнера на глобальном рынке, который сможет занять отчасти похожую нишу, а именно размещать у себя акции сырьевых компаний из развивающихся стран. Российским партнерам идея понравилась, однако говорить об этом пока рано, считает глава рабочей группы по созданию Международного финансового центра в Москве Александр Волошин. По его словам, сейчас на повестке объединение ММВБ и фондовой биржи РТС.
Идет процесс интеграции наших двух крупнейших бирж. Мы усиливаемся и концентрируем усилия. Мы занимаемся созданием централизованной депозитарной системы. Сейчас на финишном этапе уже обсуждение этих вопросов. Вот у нас много самых разных планов. Они касаются и совершенствования регулирования с точки зрения законодательства, и развития инфраструктуры финансового рынка, и улучшения корпоративного управления.
В ближайших планах объединенной биржи занять прочную позицию в МФЦ в Москве, а также в рамках сотрудничества с партнерами провести обмен акциями, в том числе с биржами Токио, Шанхая, Сингапура и Гонконга. Как бы то ни было, Гонконг в своей биржевой географии отводит Москве значительное место. Глава администрации Гонконга Дональд Цанг сказал Дмитрию Медведеву, что между двумя МФЦ в Лондоне и Гонконге очень большое расстояние. Должен быть кто-то посередине. МФЦ в Москве может эту нишу занять, сказал помощник президента России Аркадий Дворкович. По его словам, Москва может взять на себя некоторые пиковые нагрузки мировой деловой активности, которая не должна прерываться из-за разницы в часовых поясах. Для этого, в частности, предполагается по опыту гонконгской биржи запустить в Москве практику первичного размещения акций крупнейших компаний, говорит Александр Волошин.
У нас пока на сегодняшний день в Москве не было ни одного большого мирового масштаба IPO. Наша задача за какой-то период подготовить два, потом три, и когда их будет несколько в год, это означает, что мы уже добились успеха.
Россия уже на полпути к достижению результата, что тоже очень важно, заявил гонконгским партнерам президент Дмитрий Медведев. Он признал, что инфраструктура для МФЦ еще не создана. Однако это не должно препятствовать сотрудничеству Москвы и Гонконга. Уже в начале лета государством должен быть создан фонд прямых инвестиций, который будет софинансировать капиталовложения зарубежных фондов и компаний в российские проекты. Это будет крупный шаг к созданию МФЦ в Москве, убежден Медведев.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
С краткими новостями. Юлия Кричевская, здравствуйте. Двое боевиков уничтожены на окраине Махачкалы. Это предварительные данные, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Дагестана. По их информации, сейчас дом, где укрывались бандиты, горит. После того, как пожар потушится, внутрь зайдет спецназ, и тогда будет точная информация. Спецоперация проходила в поселке Старом Кяхулае. Там введен режим контртеррористической операции.
8 домов сгорели в деревне в Ленинградской области. Как сообщает в МЧС, сначала загорелся один дом, затем огонь перекинулся на остальные. Сейчас пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет. Выясняются причины возгорания и сумму ущерба. На месте происшествия продолжают работать две оперативные группы МЧС. Российская общественная палата проведет независимое расследование пожара в колонии города Краснокаменска. Представители палаты намерены выявить причины, которые привели к ЧП. Пожар в исправительной колонии возник рано утром в воскресенье. Поджог организовали несколько осужденных. Сегодня следователи заявили, что некоторые заключенные уже сознались в организации беспорядков. В ходе допросов более 100 человек было выявлено около 10 активных зачинщиков. Колония, о которой идет речь, известна тем, что в 2005-2006 годах там отбывал наказание экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Глава российской дипломатии Сергей Лавров сегодня отправляется в балканское турне. За 3 дня он посетит Сербию, Черногорию, Македонию и Словению. Как ожидается, в Белграде Лавров обсудит широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Будет затронута и проблема Косово, по которой руководство Сербии пользуется безусловной и последовательной поддержкой Москвы. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Экономическая тематика будет обсуждаться и в ходе визита Сергея Лаврова в Черногорию, Македонию и Словению. Российский фонд защиты прав соотечественников за рубежом начнет работу в 2012 году. Об этом сегодня сообщила российский МИД. Ведомстве отметили, что федеральные органы уже совершили проработку вопросов, связанных с формированием фонда. Согласованные предложения получили поддержку правительства России. Проект указа на прошлой неделе представлен в администрацию российского президента. Подробнее об этих других событиях читайте на нашем сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Шевинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В эфире студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. В прошлой нашей передаче мы говорили о загадочной судьбе художника Юлия Пэна. Его имя неизвестно широкому ряду слушателей или зрителей, меж тем, это единственный учитель Марка Шагала. Но прославился он не только этим, прославился он своей реалистической живописью и тем, что он был одним из первых еврейских художников, которые принесли в среду своего обитания в те самые знаменитые местечки, откуда вышел Марк Шагал и много других гениальных людей. Юли Пен смог передать атмосферу этих местечек, показать реалистически, как складывалась жизнь в этих закрытых от пристального взгляда людей обществах. Но привлекло к нему на самом деле внимание людей его загадочная смерть. В ночь с 28 февраля на 1 марта 1937 года 84-летний художник был убит. Убит самым загадочным и самым изуверским образом. Ему раскромсали голову топором, а после перерезали горло обычным столовым ножом. Смерть была мучительная. И встал вопрос, кто это сделал. В свое время мне довелось снимать фильм об этом загадочном деле. Мы посетили витебские архивы, и, собственно, благодаря тем документам, которые нам тогда удалось узнать, и родилась моя история, наше видение этой непростой абсолютно проблемы, о чем мы и говорили в прошлой передаче. Мы остановились на том, что подозреваемыми первоначально из всех документов выглядел некий неизвестный. На это же указывали единственные свидетели, которые видели художника Пэна незадолго до его смерти. дети его самой ближайшей родственницы Леи Фонштейн, которые пришли к пожилому художнику навестить его. Именно после их ухода, как они сказали, к художнику пришел неизвестный человек, а вот что было дальше, неизвестно. Потому что на следующее утро молочница, которая принесла в дом Пена молоко, обнаружила его убитым. Собственно, это и посеяло слухи в городе. Кто мог убить художника? В городе, где его знали все от мала до велика. Причем любовь горожан к Пену была неподдельная. Такую ни за какие деньги не купишь. Следователи, которые приехали из Минска и из Москвы, начали выяснять, в чем дело. В том числе они копали, узнавая биографию Пена, и выяснили любопытные подробности. Оказывается, в молодость свою Пен провел в Калининградской, ныне Калининградской области, а тогда это был Кенигсберг, окрестности Кенигсберга, маленький городок Кройсбург. Там Пен провел 5 лет своей жизни. Их он считал абсолютно потерянными. Он писал по фотографиям портрет домочадцев своего хозяина и прислушивался к бесконечному шуму дождя за окном, в котором, как в любовном письме, были скрыты надежды на лучшую жизнь. Пену грозило либо сумасшествие, либо тихая смерть от пьянства. Единственной отдушиной в общении было знакомство со знаменитым художником Репиным, который неожиданно оказался соседом барона, купив неподалеку от него усадьбу Здравнева. Естественно, Пен зачастил к нему в гости. Коротая с коллегой долгие зимние вечера, Пен и Репин неожиданно вспомнили, что, оказывается, были знакомы еще по Петербургу, по Академии художеств. Репин проникся к Пену симпатией, обещал художнику походатайствовать за то, чтобы тот получил паспорт для постоянного проживания в российской столице. Знаменитый художник в итоге свое обещание выполнил. В марте 1896 года Пен получил долгожданный документ, и путь в столицу был ему открыт, но совершенно неожиданно Пен туда не поехал. Его судьба решалась в другом месте. Как-то, по мелкой надобности, он заехал в Витебск и влюбился в этот город. Витебск был самым поэтичным из местечковых городов северо-западной части Российской империи. Это была крайняя черта оседлости, дальше которой, допустим, уже в Смоленске, лица иудейского вероисповедания селиться не могли. В городе практически не останавливались проезжающие. В нем рождались и умирали только соседи и соседи соседей. Каждого, кто в нем обитал, помнили с молодых ногтей, а каждого, кто в нем умер, провожали всем городом, ибо каждый мог сказать про умершего нечто личное. Крутые улочки зимой совершенно обледенелые и скользкие поднимались вверх к центральной площади, на которой стоял православный собор. И также круто спускались вниз, упираясь в синагогу. Летом город оживляло множество лип и тополей. Витебск был настолько далек от веяния цивилизации, несмотря даже на то, что первый в Российской империи трамвай задребезжал по рельсам именно в этом городе в конце 19 века. И тем не менее чудесное там было на уровне обыденного. Кто-то рассказывал, что видел, как по улицам расхаживали ангелы. Кто-то утверждал, что к нему подходили слуги черта Ашмадая. В общем, там не было места прогресса. Единственным достоинством местных жителей было искусство любви и накопление денег. Витебские меценаты пообещали Пену открыть первую частную рисовальную школу для детей иудеев. Для этого требовалось формальное разрешение губернатора и столичного начальства. С губернатором Пен был уже знаком. Он нарисовал восхитительный портрет его дочери. Реальная возможность открыть свою школу, которая обеспечивала бы стабильный заработок, стала для Пена решающим аргументом в пользу его решения переехать в Витебск. Там ему сразу дали квартиру на улице Замковой. Все самые красивые девушки этого города работали на этой улице, носящей гордое название «Замковая», после революции переименованной в улицу Ленина, где располагались в основном магазины подарков и ювелирные лавки. Пену суждено было окончить свои дни там, где он и начал. В объявлении, помещенном Пеном в Витебских губернских новостях, от 17 сентября 1898 года сообщалось, что ученикам школы предлагается курс рисования геометрических предметов, орнаментов, гипсовых фигур, живопись с натуры и на пленэре. За 20 лет, что прошли до революции, школу Пена окончило около 5000 художников. Цифра невероятная. Все ли они стали действительно художниками, неизвестно, но то, что все они полюбили живопись, это наверняка. городе снова заговорили, что Пен был ограблен. Неожиданно на пятый день после его смерти в дом его родственника Фанштейна наглянуло НКВД. На этот раз допросов не было. Перерывали весь дом, сверху донизу. Видимо, знали, что искали. В поленнице с дровами нашли 600 рублей. Ровно столько, сколько, по словам Марии Самсоновой, гувернантки в доме художника, пропало у Пена. Среднего сына Фанштейна в Абрама тут же арестовали. Неха об этом ничего не знала. Так же, как не знала, что в кармане офицера НКВД, производившего обыск, был ордер, и на ее арест тоже. Дети были любовью Пена, может быть, потому что Бог не дал ему своих. Поэтому школа рисования стала для него самым важным делом жизни. Особой гордостью Юрия Михайловича Пена был, конечно, Марк Шагал. Как гласило семейное предание, Юрий Михайлович Пен нашел молодого Шагала на окраине Витебской улицы, рисующего на камне, после чего пригласил к себе в школу рисовать. Сам Марк Шагал обстоятельства их знакомства вспоминал несколько по-другому. «Первый раз я увидел вывеску «Школа живописи и рисунка художника Пена», когда ехал на трамвае, и подумал, какой же интеллигентный наш город Витебск, раз в нем есть такие школы. И вот, свернув потрепанные листы с рисунками и ужасно волнуясь, я иду вместе с мамой в мастерскую Пена. Учитель показался мне маленького роста. Подвижная светлая бородка клинышком, приветствие, грусть, похвала — все это читалось в его глазах. Я с мамой подхожу к нему, здороваюсь. Мэтр небрежно здоровается в ответ. Внимание достойны лишь гордоправитель да богатые заказчики. «Что вам угодно?» — спрашивает он. «Да вот уж и не знаю, право, вот он хочет быть художником», — выталкивает меня вперед моя мама. «Прямо спятил. Взгляните, пожалуйста, на его рисунки. Если у него есть талант, то, может быть, возьмете в свою школу, а если нет, то мы пойдем домой». «Пен непроницаем. Ну, хоть мигни, учитель», — думаю я. Бегло просмотрев копии из Невы, сделанные моей нетвердой детской рукой, Пен цедит. «Ну, некоторая предрасположенность к живописи проглядывает. Будто неладен, чертыхаюсь я про себя. Мама поняла не больше моего. Что следует из этой загадочной фразы «проглядывает»?» В итоге я получил от отца 5 рублей и неполных 2 месяца проучился в Витебской школе живописи Пена. Что я там делал, я не знаю. Я понимал, что Пен меня ничему не научит. Но, тем не менее, я учился у него и думал, что когда-нибудь стану самостоятельным художником, который говорит своим собственным, не похожим на другие, голоса. Неха приехала в Витебск через 3 дня после ареста ее брата Аврама. Ее арестовали прямо на вокзале. На следующий день арестовали ее 60-летнего отца Рувима. На вопрос «За что?» власть ответила. В подкладке его брюк нашли 118 рублей. Напрасно его жена Лея утверждала, что это зарплата ее мужа, спрятанная от зятя Мордыхая, который пропивал все подряд. Ей не поверили. Через день, точнее в ночь, арестовали саму хозяйку дома, 60-летнюю Лею Гирш-Янкелевну. Затем ее 25-летнего сына Хаима, который как раз в этот день вернулся из Красной Армии. Потом арестовали ее непутевого зятя Мордыхая и гостившего в их доме студента из Минска, 20-летнего Михаила, который назвался женихом Нехи. Через 3 дня пришли за старшей дочерью Фанштейнов, Ривой, которая работала в аптеке, отобрав ее от 2 грудных детей. Старшего сына Фанштейна, 27-летнего Залмана, телеграммы вызвали из Ленинграда, якобы к заболевшей матери, и арестовали прямо на вокзале. Арест производил начальник 4-го отдела Витебского городского отдела НКВД БССР, лейтенант госбезопасности Кауфман. Расследование было недолгим. Обвинительное заключение расставило все точки над «и». Цитирую. И еще с осени 1936 года в семье Фанштейн Лии Гирш-Янкелевны, являющейся двоюродной сестрой художника Пена, обсуждался вопрос о необходимости завладевания имуществом художника Пена. С этой целью Фанштейн Лея неоднократно имела беседы с самим художником Пеном, предлагая последнему взять в жены свою дочь Фанштейн Неху, желая этим самым завладеть впоследствии имуществом Пена, но в силу отказа Фанштейн Нехи выйти замуж за Пена, ее мать Фанштейн Лея посылала систематически на квартиру к Пену своих детей, а именно Неху, Абрама и Хаим Шлему, каковых учила производить кражу денег на квартире у Пена и проследить во время этих посещений, где ее дальний родственник Пен хранит ценности для последующего ограбления. Том номер 2, личное дело 153, страница 190. Именно тогда в Витебск приехал следователь из Минска. Следователь был по особым поручениям. Его карманы были набиты семечками, а вместо галош он носил парусиновые туфли на босу ногу. Следователь был молод, бодр и любил мелодраматические истории на театре. Из-под полурастегнутой рубашки выглядывала стройная длинная шея, и слышался гулкий гул мало обеспокоенного судьбой преступника в сердце. Звали его... Ох, как можно назвать красивого молодого человека? Как рассказывали мне старики, имя его путали. То ли его звали Юрий, то ли Александр, а вот на фамилии сходились все. Фамилия была украинская, Притуляк. Следователь Притуляк внимательно изучил историю убийства. Банду, выходило по всему, поймали крупную. 9 человек. Но улов был мелковат. По 66 рублей на брата. Ради чего идти под монастырь? Ради такой маленькой суммы? Впрочем, Притуляку не стоило отвечать на такие вопросы. Ему надо было только подписать бумаги под выводами следователей и уехать обратно в Минск. Притуляк для проформы запросил копию обвинительного заключения. Я держал ее в руках. Вот что она гласила. У изголовья трупа, в луже крови, обнаружен маленький топорик, а на кушетке под подушкой столовый нож небольшого размера с металлической ручкой, весь в крови. Рана глубокая, края гладкие, углы острые. Для того, чтобы нанести такую рану, требовался острый длинный нож. Глубина раны была 12 сантиметров, а в деле фигурировал только маленький, тупой, столовый ножик длиной 5 сантиметров. Скажите, пожалуйста, как таким ножом можно было нанести рану в 12 сантиметров глубиной? Выходила неувязочка, но второго ножа в деле не было. Похоже, что настоящего оружия убийства следователи даже не искали. Озадаченный Притуляк более внимательно вчитался в выводы следствия. Если убили действительно перочинным ножиком, должны были остаться отпечатки пальцев убийц, в деле результаты дактилоскопического анализа не фигурировали. Почему? Притуляк бросился в следственный отдел, где хранились вещественные улики. Хмурый дядька из управления НКВД, хранитель вещдоков, долго возился с описью, куда-то ходил, потом вернулся и развел руками. «Нема». «Что значит «нема»?» — не понял Притуляк. «Ну так, нет никаких улик, уничтожено». «То есть как это уничтожено?» — изумился Притуляк. «А вот так», — ответил хранитель. И показал следователю бумагу с выпиской из приговора. «Вещественные доказательства, нож и топорик уничтожить сразу после оглашения обвинительного приговора. Мы и уничтожили». Такого поворота событий Притуляк никак не ожидал. «А кто приказал?» — спросил он. «Я ж тебе бумагу показывал», — зло ответил сторож и закрыл перед носом Притуляка окошко. Молодому сыщику из Минска стало нехорошо. Вещественные доказательства хранят, по крайней мере, год-два, а здесь и месяца не прошло. Почему? Что-то здесь было нечисто. Если Абрам и Неха пришли ради денег, зачем оставили в ящике стола 633 рубля? Ради какой маскировки, как говорил следственный допрос? Если брат и сестра шли на квартиру художника с запланированной целью убить, размышляли мы со съемочной группой, почему заранее не позаботились об орудии убийства? Воспользовались тем, что попало под руку – топорик для колки дров. Как сказано в обвинительном заключении, Пен был в полупальто. Зачем же ему быть в полупальто, если печка топилась? Значит, он кого-то собирался идти встречать или провожать? Так может быть, слова Нехи и Абрама о том, что в доме Пена был неизвестный, действительно правда? Мы продолжили свое расследование. Для этого пришлось заглянуть в историю исчезнувшего города Витебска, ту историю, которая погребена существующей цивилизацией и канула в лету. С 1918 года в Витебск один за другим на разный срок стали приезжать практически все самые лучшие художники той поры. Михаил Добужинский, Пуни, Малевич, Фаворский, дальнему потомку бознописца Крылова, комиссару Крылову, была послана телеграмма оказывать им всестороннюю помощь. Что их собрало всех вместе в маленьком захудалом городке в начале 20 века? Мистика? Посулы дьявола? Тайный заговор? Гений не любит серых мест. Может быть, все было на самом деле гораздо проще? В годы гражданского лихолетия Витебск был одним из самых сытых мест во всей бывшей империи. Знаменитые ярмарки, знаменитые куриные котлеты. Витебск художник съезжались, спасаясь от голодной смерти в столицах. Приглашал их всех революционный Марк Шагал, который в конце 18-го года получил от наркома по делам искусства Луначарского мандат на устроение искусства в бывшем провинциальном городе. Так город наполнился гениями. А к постаревшему к тому времени Пену вернулись его бывшие ученики. Шагал учреждает в Витебске первый художественный институт, где обучает основам новой красоты. Не был забыт и учитель академической живописи. Пена приглашает возглавить мастерскую классического рисунка и живописи. Параллельно этому начинает закрывать все частные заведения в городе. Испуганный старик, который лишился средств к существованию, принимает приглашение молодого революционера, бывшего своего ученика Марка Шагала. Шагал, как вспоминают его знакомые по тому времени, выглядел надменным, парадным и повелительным. Он расхаживал среди новых комиссаров с наполеоновской осанкой. Он глубоко презирал их как европейскую знаменитость и также как человек, обладавший равной с ними властью. Старик Пен со страхом посматривал на своего величественного ученика, искал у него заступничество, просил поговорить с Шагалом, чтобы тот вел себя не так агрессивно. Старый учитель с горечью говорил: «Марк, ну что ты делаешь? Как ты не чувствуешь, что все твои слова о новой эпохе — это только слова? Красивый, но пустый, яркий фейерверк, блестящий, но холодный. Искусство художника должно быть теплое, душевное, волнующее. И главное, несущее людям мысль, большую и понятную. То же, что делаешь ты, это ребус, загадка. Но скажи, что ты нарисовал на своих панно? Куда летят эти седобородые старики на зеленых лошадях?» «Неужели непонятно?» — вздыхал Шагал. «Очистительный вихрь революции смел все преграды. А лошади — это человеческая мечта. Точнее, их символ. Молодая, зеленая, как расцветающий сад. Зеленая, как молодая надежда». «Вот как», — вздыхал Пен. «К сожалению, это понятно только тебе одному. А ко мне сегодня приходили соседи и со слезами на глазах жаловались, что ты издеваешься над стариками. Как вам не стыдно, — говорили они, — ваш ученик дал такую пощечину всему родному городу». Было и такое в жизни Шагала. Молодые ученики Шагала разрисовывали не холсты, они разрисовывали вселенную. Соломон Гершов, тогда 8-летний пацан, вспоминал, как в празднование первой годовщины Великой Октябрьской революции, рано утром 1 мая, он увидел комиссара Марка. Марк, нацепив на бок огромный маузер, шел по улице с двумя огромными ведрами с краской. В одном была желтая, в другом плескалась зеленая. «Если ты мой ученик, бери кисти и иди за мной», — позвал его Шагал. Через пару часов ученики Шагала вместе с учителем раскрашивали заборы на главной Витебской улице. Зеленый рабочий бьет молотом по голове желтого буржуя. Это было самое гениальное граффити за всю историю живописи. Жаль, заборы снесли. К сожалению, 70-летний Пен принял революцию как данность, но не понял ее как эстетическое явление. Он радовался, что исчезла черта оседлости, но почему при этом надо рисовать зеленых лошадей, он не понимал. Он пытался рисовать картины, которые, по его мнению, должны были бы отражать время, но это выглядело наивно. Мне пришлось видеть одну из таких работ Пена. На лесной дороге стоит Владимир Ильич Ленин. А невдалеке сидит в полусне, положив голову на колени, женщина-крестьянка в белорусском национальном костюме. Ленин призывает ее к новой счастливой жизни. Этот оптимистический аккорд подтверждался радугой Нового Завета, которая высвечивалась на втором плане. Картина, конечно, была идеологически неправильная, она куда-то исчезла. Мне довелось видеть только ее репродукцию. Похоже, у Пена не могло быть счастливого будущего при новой власти. Я стал интересоваться, как на самом деле обстояло дело с репрессиями, были они, не были, и узнал очень любопытную историю про художественную жизнь города Витебска начала 30-х годов. И именно тогда в центре города, на Большой Клумбе, было решено создать из цветов портрет великого вождя революции Иосифа Сталина. Поручили это дело известному цветоводу Капланскому. Цветовод справился с задачей. По утрам вождь смотрел на мир синими глазами, когда свои бутоны открывали декоративные васильки, а Лютины глазки изображали щеки. В общем, портрет вождя был как живой. Но однажды цветовод Капланский заболел и несколько дней не ухаживал за цветами. В итоге Анютины глазки невероятно разрослись. Почему-то выросли красные цветы, отчего глаза у Сталина стали красными. Однажды это увидел первый секретарь обкома партии и ужаснулся. что за монстр получился на цветочной клумбе. А если это увидит второй секретарь обкома, подумал первый, злейший враг первого, который не замедлил бы сообщить в Москву об идеологической диверсии, могла бы получиться катавасия. Первый секретарь тут же выскочил и принялся рвать цветы на клумбе. Это заметил второй секретарь и закричал: «Что вы делаете?» Первый секретарь от испуга, что второй обвинит его в диверсии, упал или получил апоплексический удар. По крайней мере, такую историю рассказывали мне старожилы. А Капланского арестовали, как идеологического диверсанта. И с той поры в городе Витебске больше не делали клумб с изображением вождей революции. Теперь Капланского уже давно нет в живых, а история об этом осталась. Судьба большинства художников, сформировавшихся в старое время, сложилась бы трагически. Возможно, что Пен тоже не избежал бы этого. Например, судьба одного из знакомых Пенов, знаменитого скрипача Григоровича, которому Пен ходил слушать Бетховена. Кажется, это даже родственник нашего прославленного балетмейстера, по крайней мере, мне кто-то об этом говорил, тому доказательство. Некий Григорович поселился в Витебске осенью 1919 года. Помимо преподавания в Витебской народной консерватории, он стал организатором концертов камерной музыки. Скрипичные сонаты любимого Пеном Бетховена были фирменным коньком Григоровича. Его исполнение многие называли фантастическим, и не в последнюю очередь потому, что Григорович старший обладал скрипкой великого Гварнери. В 1921 году к 50-летнему юбилею